Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Романович, не могу вас не спросить о громкой теме последних дней, о сенсационном заявлении Папы Римского Франциска, которое он высказал в рамках фильма, снятого о нем, о поддержке с его стороны идеи приравнивания однополых союзов к семьям, то есть гражданское закрепление такой формы совместной жизни. Вот для кого-то это уже совсем последняя черта, сданный бастион христианских ценностей в Западной Европе. Как вы эту новость восприняли?
Ну, во-первых, я считаю, что тут надо разобраться с тем, что именно он сказал. Ну, вот. Я цитат не видел, честно говоря, поскольку не собирался комментировать понтифика, это, в общем, не моя зона ответственности, то я не разбирался. Но понимаю единственное то, что когда некое мнение римского папы высказано, пусть о нем, но в фильме, а не, кстати, экс-кафедра, да, то есть как главы Римской католической церкви, то это может быть вполне и мнением частным, а не частью позиции католической церкви сегодня. Во-вторых, там надо разбираться, поскольку я, как и все, наверное, читал последовавшие толкования интерпретаторов, представителей католической церкви, которые говорили о том, что папа говорит не о церковном признании, подчеркивали это, а о том, что речь идет о том, что он допускает, чтобы эти отношения узаканивались государством. Там, кстати, речь о семье не шло, насколько я понимаю. Вот вы сказали, что он, что сказал признавать в качестве семьи, он говорил о том узаконивании, есть же разные формы. Но это я говорю не для того, чтобы там папу защитить. Повторяю, не считаю возможным для себя комментировать, тем более ту позицию, которую я досконально не изучал. Я в связи с возникшей ситуацией хочу повторить о том, что позиция Русской Православной Церкви и вообще православия остается неизменной. Мы считаем эти отношения грехом. Мы, естественно, понимаем, что, как о любом грешнике, церковь должна и будет молиться, но эти отношения греховные, и мы выступаем, мы категорически не допускаем не только церковного, естественно, закрепления подобных отношений, но и государственное закрепление подобных отношений не приветствуем, выступаем против него. Позиция Православной Церкви неизменна. Вот то, что я готов сказать в связи с возникшей темой.
Если отвлечься от личности понтифика и от конкретно этой истории, в принципе, это очередной кейс из разряда того, что сегодня представляет из себя политкорректность в западном мире, скажем так, широко. Эта тема тоже стала обсуждаться, и не только в связи с этой новостью, но и как-то в целом контекст этому способствует. Я хотел бы вас спросить, а как вам кажется, вот когда тот или иной, допустим, деятель церкви западной, католической, например, делает какие-то заявления, которые, ну, могут быть истолкованы как такая уступка тому, что мы называем либеральным ценностям. Вот понятно, что ситуация разная, но кто-то в этом видит скорее то, что на христианина оказывает пресс такая именно та политкорректность, о которой мы сказали, что он вынужден, чтобы не потерять связь, чтобы не быть подвергнутым остракизму в этом обществе, так говорить. Или же это искреннее желание, попытка соединить вот веяние последнего времени, этические изменения, нравственные какие-то попытки пересмотра нравственных постулатов с христианским мировоззрением. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, я хотел бы, если вы позволите, немножко вот, собственно, к теме в узком смысле вернуться, не в плане папы, а в плане вот того, почему церковь не принимает эти отношения. Знаете, ведь обычно какая логика? Да, люди, которые отстаивают христианскую позицию, нередко говорят, что вот есть естественные отношения, благословленные Богом, это отношения противоположных полов, да, ну, в смысле, вот разнополые отношения, да, а вот отношения однополые, они неестественны. И в этой логике линейный ответ тех, кто отношения однополый принимает, именно такое, что вот мы родились такими, или эти люди такими родились, да, они, их природный зов, так сказать, направлен на свой пол. Поэтому для них этот зов естественен, и вот мы ничего с этим сделать не можем, нравится вам это, не нравится, но мы никаких естественных законов не нарушаем. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что вот дополнительно к аргументу о том, что это вот некое естество, благословленное Богом, вот здесь вот этот момент принципиально важен, как раз-таки, мне кажется, нужно просто понимать, что это в любом случае запрет на эти отношения в христианстве, да, это часть общей мировоззренческой системы ценностной. Точно так же, как частью этой мировоззренческой системы является, например, запрет на супружескую измену. И оправдывать супружескую измену тем, что физиологически мужчина может лечь не с одной женщиной, а с двумя, тремя, пятью и так далее, невозможно. И поэтому, когда противоположная сторона говорит, вы знаете, а вот у нас вот есть влечение, поэтому мы считаем, что это естественно, значит, допустимо, значит, это тоже благословлено. Здесь совершается ошибка, мы просто почему-то об этой логике со своей стороны забываем. Дело не в том, что это, условно говоря, физиологически возможно, а в том, что есть ценностный запрет на эти отношения, как он существует на все то, что в христианстве именуется грехом. Я в свое время, когда учился в Штатах, у нас уже тогда, это была середина 90-х годов, даже первая половина, конец первой половины 90-х, тогда уже, естественно, в Америке эта тема очень остро поднималась, и у нас даже был курс, где нам много лекций читали. И вот я тогда уже пришел к выводу, безусловно, тому, что подобные отношения есть необусловленность физиологическая, что человек вот к одному полу испытывает, безусловно, влечение, а к другому никакого не испытывает, а в том, что это некая культурная ценностная и ментальная установка, да, с которой он сживается и проживает ее. Да? Именно так. Вопрос не в возможности физиологической, да, интимных отношений с человеком себе подобным. Повторяю, точно так же, как это и вот в там, супружеской измене, да, возможное. Но это же не является условием, оправдывающим эти отношения. Поэтому здесь вот важно и нам, самим христианам, напоминать, что мы здесь не за какую-то природную естественность выступаем, а за Богом установленный порядок. Да, который как раз-таки побеждает естество очинно, если угодно, вот в этом смысле. Да? И поэтому человек, который вот в этом, так сказать, капкане оказался, да, точно так же, как в этом капкане, например, оказался человек, испытывающий страсть к алкоголю или там, к измене жене или еще к чему-то, да? Он, как христианин, предполагается, что он просит Бога о том, чтобы эта страсть в нем была побеждена силою Божию и его желанием. Вот я бы хотел это все-таки подчеркнуть, потому что мне кажется, что нередко из дискуссии такой линейной простой логики, да, одна сторона доказывает, что эти отношения естественны, а другие противоестественны, а вторая говорит, нет, то, что вы называете противоестественно, тоже естественно, поэтому мы правы. И вот мне кажется, все здесь гораздо сложнее с мировоззренческой позиции. А что касается вашего вопроса, по поводу того, насколько допустимо, да, если я правильно его понял, христианам учитывать, скажем так, изменения на нравственной шкале. Да? Мне кажется, что есть, конечно, безусловно, вещи незыблемые. Да? Это не значит, что церковь там не меняется. И понятно, что неизменным в церкви остается прежде всего догматическая тема. И не значит, что нельзя уходить от каких-то вопросов. Я бы сказал так, что как раз-таки задача церкви не менять свою позицию в угоду там, изменениям, а вот именно эту позицию оттачивать и прояснять. Вот тот аргумент, который я сегодня привел в данной теме, да, ведь его могло просто не быть там несколько столетий назад, потому что культурное пространство было другим, и его невозможно было сформулировать. Или там, скажем, напротив, там, в античности, ведь у нас сегодня, смотрите, ориентация сексуальная человека является частью его идентичности. Да? А вот в античности, у греков, например, да, по крайней мере, ведь это вот то, что мы сегодня называем сексуальной ориентацией человека, оно не являлось частью его идентичности. Греческие мужчины имели жен и детей и имели отношения с юношами. И это не было частью, и никто никому не пришло в голову их там обзывать гомосексуалистами или там наоборот говорить, что они гомосексуалисты. Это все культурно-ценностно обусловленные вещи. Вот, поэтому, мне кажется, церковь должна быть здесь мудрой, не то чтобы даже гибкой, а мудрой в плане способности объяснения, богословского объяснения своей позиции применительно к текущей ситуации, аргументами, понятными, условно говоря, той стороне. Иными словами, возвращаясь к своему тезису, вместо того, чтобы доказывать человеку, который отстаивает там, гомосексуализм, что это неестественно, природно неестественно, нужно просто сказать, что это недопустимо, так же, как недопустима супружеская измена. Это часть мировоззрения. Ну, мне кажется, вот в данном случае подчеркивает моя точка зрения, но мне кажется, что это именно так.
А значит ли это, что аргументация церкви, она исключительно такая богословская или нравственно-богословская, отсылающая к тому, что и как с точки зрения верующего Богом установлено. И тогда такая аргументация не может быть воспринята в секулярном обществе людьми неверующими. Или церковь также предлагает аргументы такого сугубо нравственного порядка, показывающие, не знаю, опасность или нежелательность распространения таких отношений однополых для общества, для здорового функционирования общества. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что здесь нет ситуации, когда церковь должна действовать только в одной плоскости. Это как вот в любом там, в любой дискуссии может быть критика, условно говоря, показываю знак кавычек, имманентная, трансцендентная. Да? Вы можете критиковать позицию изнутри, самой позиции, указывая на ее непоследовательность, логические разрывы и так далее. Можете критиковать ее со стороны. Да, не вдаваясь в особенности внутренней логики, да, вот то, о чем вы сказали. А здесь церковь должна работать, так сказать, по всем направлениям. Да, и вопрос в том, что человек готов услышать, что он способен воспринять как аргумент в разговоре. Вот, поэтому я думаю, что здесь по всем направлениям можно и нужно работать и заниматься, и, естественно, изучать вот, точку зрения других людей. Ну, то есть, понимаете, условно говоря, можно, наверное, и с точки зрения там, кантовской этики объяснить эту позицию. Почему нет? Это вопрос цели, задачи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы заговорили о богословской аргументации, и как раз это подводит меня к следующей теме, к следующему вопросу, который мне бы хотелось с вами сегодня обсудить. Я недавно в одном разговоре с профессором вуза услышал такую фразу, что государство сегодня заинтересовано в теологах. Вот, государству нужны теологи. При этом я часто слышу в разговорах, по сути, эту же мысль, но только со знаком минус, что решение о признании теологии ваковской, то есть такой научной дисциплины, которую государство признает, по которой можно защищать диссертации, которые будут признаны государством, это решение не столько вызванное научными причинами, сколько политическими. Почему-то вот государству было важно, чтобы такая система, такая специальность существовала. И там мысль о том, что это востребовано, но только ей ставится вот знак, либо знак плюс, либо знак минус. А вот как вы на это смотрите? Как вам кажется, государству нужны теологи?
Ну, я, во-первых, хотел бы, простите, может быть, с некоторым нетерпением в очередной раз сказать, что дискуссия по поводу того, является ли с точки зрения современных критериев для гуманитарных наук теология наукой, мне представляется дискуссией из прошлого века, и вот именно из прошлого, не из позапрошлого, или там рубежа прошлого-позапрошлого, да,
дискуссии... Из 20-го.
Да, дискуссии именно... Нет, именно вот 19-го, 20-го, да, но дискуссии как раз-таки исключительно идеологизированные, потому что я не вижу каких-то научно-содержательных аргументов, которые будут нам докажут, что вот, скажем, филология или психология – это науки, а теология – нет. Потому что, в общем, речь не идет о том, что если мы признаем теологию наукой, то мы обязаны признать существование Бога. Да? Ну, вот такого тезиса нет. А мы говорим о том, что существует научный инструментарий, который позволяет изучать древние тексты, богословие, богословские доктрины. Ну, понимаете, почему философия – наука, а богословие – нет? Ведь есть серьезные философы, которые, конечно, скажут, что по строгим критериям науки, к которым мы подходим, допустим, к физике, конечно, философия – не наука. В этом смысле... То есть, теология – не наука в том же смысле, в котором смысле не наука – философия. Или история. Назовите хоть один действующий исторический закон. Но если вы не марксист, то вы их не назовете. Да? Поэтому я, вот, простите, может быть, с неким таким нетерпением, граничным с раздражимостью, говорю о том, что вот мне кажется, это такой пустой, как раз-таки сугубо идеологизированный спор. А что касается того, что государству нужны, ну, государству все науки нужны. Я бы сказал, что это скорее нужно людям, и нужно обществу, и нужно образованию. А государству в целом нужно образование, хорошая система образования. В свое время Юрий Михайлович Лотман говорил, что искусство и наука – это как два глаза. Да, и чтобы человеку обладать вот таким как бинокулярным, да, это называется, зрением, ему оба глаза нужно, и научный, и художественный. Но вот если вы повредите этот научный глаз, уберете оттуда теологию или философию, или историю, ну вот у вас зрение будет хромать. Вот, собственно, и все. Нужно это государству? Государство решает.
А если именно со стороны общества на это посмотреть, вот вам как человеку, христианину и преподавателю высшей школы, как кажется, зачем сегодня вот молодые теологи, выпускники, допустим, отделений теологии? Это, мне кажется, в каком-то смысле продолжает ту дискуссию о том, зачем сегодня вообще гуманитарный весь комплекс предметов, если образование, допустим, как одну из своих целей видит наличие неких компетенций у будущего выпускника. Вот как вы с этой стороны на эту проблему смотрите?
Продолжая, сначала, с вашего позволения, хотел закончу предыдущий тезис о том, что у меня лично гораздо больше претензий к преподаванию литературы и к инструментарию, к методике преподавания литературы, например, в советской школе, да, отголоски, которые до сих пор проходят, чем к богословию, как науке. Да, вот научных претензий намного больше к тому, что позволяло себе литературоведение в советское время, да, как раз-таки идеологически заштампованное, задогматизированное, лишенное возможности вот свободного познания. Вот, и, скажем, если обратиться, например, к трудам профессора Касаткиной, специалиста по творчеству Федора Михайловича Достоевского, у которого есть своя теория, не субъектно, она говорит, что в отличие от субъектно-объектного метода точных наук, вот в гуманитарном такой субъектно-субъектный метод присутствует. Вот тут этого метода не было в гуманитарных науках, в литературоведении там, советского времени. Да? И поэтому повторяю, что намного больше претензий, на мой взгляд, можно предъявить некоторым направлениям того, как это все преподавалось, по крайней мере, преподавалось, да? Ну, изучалось, соответственно, в советское время, чем к богословским дисциплинам. Вот. А если говорить о нужности сегодня, ну, во-первых, есть интерес академической науки, который никуда не девается. Да? Есть интерес, и он важен, да? Потому что любая прикладная наука стоит на фундаменте академической, без нее она просто исчезает, проваливается, она будет все время оступаться, спотыкаться и просто уходить, так сказать, вот на дно. Во-вторых, это к вопросу о зрении, опять же, это к вопросу осмысления. Вот мы сегодня, смотрите, сегодня все с утра до вечера спрашивают, что это, ну, точнее, начинали было уже спрашивать, что это было, имея в виду пандемию, пока вот она не вернулась, и стали опять в настоящем времени этот вопрос задавать. Теорий огромное количество. Но посмотрите, ведь сотни тысяч просмотров набирают какие-то ролики людей, вот я сам их видел, где люди говорят о том, что это вот некая, ну, и дальше идет некая философская оценка этого, да, что люди должны там осознать. То есть мы выходим на категории целеполагания. А категория целеполагания – это основная категория, которой руководствуются именно люди в религиозном поиске. Да, потому что фундаментальнейшим вопросом любой религии является вопрос «для чего?». Для чего это происходит? Ну, как и философии. Ну, или религиозной философии, если хотите. Окей, но мы и говорим про когнитивную составляющую религии, да, то есть богословие. Поэтому мне и нужно, или интеллигибельную, если уж совсем перейти на вот, язык академический.
На ясный, науки. Понятный слушателю язык.
Да, да. Вот, поэтому нашему уважаемому образованному слушателю. Поэтому мне кажется, что здесь ответ довольно прост. Вот, если мы, как, собственно, он содержится в вашем вопросе. Если мы хотим развивать весь комплекс серьезных гуманитарных наук, в котором есть и академическая составляющая, точнее, фундаментальная и прикладная составляющая, которая связана с оценком сложнейших происходящих сегодня процессов, включая пандемию. Должны философы, богословы осмыслять то, что происходит? Ну, почему нет? Конечно, поможет это нам, да еще как поможет.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».